11 глава, 27, 28 и 29 стихи. С 27 стиха. «Верою оставил он Египет», то есть речь идет о Моисее, «не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Верою перешли они Черное море, как по суше, на что, покусившись, египтяне потонули». Аминь. Вот такой текст Священного Писания. И мы уже с вами когда-то говорили о вере Моисея. Но тогда наше с вами размышление, оно шло в ином плане и в ином направлении. Хотя тоже очень важно. Но сегодня я желаю обратить ваше внимание на этих последних три стиха, где Господь через Павла дал такое чудное свидетельство о вере этого человека. Итак, вера Моисея в действии. Вера Моисея в действии. Так вот, вера Моисея, ее можно выразить словами Иакова. Он когда-то сказал такие слова: «Хочешь ли ты знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» Глядя на Моисея, можно сказать совершенно противоположное. Глядя на его жизнь, на его поступки, особенности в то время, в которое он жил, в действительности можно сказать: о, этот человек был глубоко верующим человеком, потому что его жизнь была наполнена послушанием Богу абсолютно во всем. Его вера от начала и до конца подтверждалась делами. Хорошо. Что же заставило Моисея отказаться от такой привилегированной жизни, называться сыном дочери фараоновой? Энтузиазм? Или, может быть, юношеская необдуманная вспыльчивость? Но он уже не был юношей, ему уже было 40 лет. Так что он был человек в совершенных летах. С одной стороны, его ожидали удовлетворение и притом немалое удовольствие, которое он мог получить в действительности от придворной жизни и самой, что ни есть, высокой роли или самый высокий сан вельможи при дворе фараона. С другой стороны, жесточайшее обращение со всеми теми, кто в действительности принадлежал к угнетенному Израилю, который был рабами в то время в Египте. И Моисей выбрал второе. Почему? Опять-таки, неосмотрительность. В силу неординарного характера, вот все так, а я вот так буду. Есть такие люди, которые говорят: да там все в ногу, а я вот так буду. Так вот, Моисей тоже, наверное, имел вот такой характер противоречивый. Писание говорит: верою, милые мои, верою. Да, у него тоже были, может быть, поспешные действия, мы будем говорить об этом, когда он убил этого египтянина. Но опять-таки Павел подводит краткое резюме обо всем этом, что он говорит о Моисее, и он показывает нам три главных направления, по которым развивалась его вера в действии. Хотя мы уже говорили о том, что да, он отказался называться дочерью фараона, и помните предыдущий, лучше захотел страдать, поношение Христово. Но сегодня я хочу обратить ваше внимание на вот эти три направления, которые мы в прошлый раз не говорили. Верою оставил Египет, верою совершил Пасху, и верою перешли они Красное море. Итак, вера проявлялась, первое, в оставлении Египта. Так вот, дорогие мои, бегство из Египта – это не есть необдуманный или бездумный юношеский энтузиазм. Ну, натворил, не подумавши, сделал, и потом пришлось расплачиваться, пришлось убегать. Даже апостол Павел, когда он писал послание Тимофею, и Тимофею уже в то время было, по крайней мере, тоже 30 лет, и он ему говорит: «Тимофей, смотри, юношеских похотей убегай, от глупых и невежественных состязаний уклоняйся». Здесь не идет речь о какой-то аморальной жизни, что ты избегай интимных каких-то связей и тому подобное. Нет, здесь идет, говорится, юношеских похотей. Это вспыльчивость, это необдуманность, это себелюбие и другие вещи, которые присущи юношескому возрасту. Моисей был далеко не юношей. И потому его бегство из Египта, поймите, как бы там ни говорили о том, что он убил египтянина, хотя там написано, мы об этом еще немножко позже поговорим, но тем не менее апостол Павел по вдохновению Божьего Духа констатирует факт, что бегство из Египта – это был результат глубочайшего сопоставления сравнительной ценности вещей. Вот какой результат. Почему? Потому что верою оставил. Значит, он уже сопоставлял, он мог делать правильную оценку. Вот оно что. И потому он принял решение бежать. И в этом доказательство его веры. Почему? Потому что он стремился к более ценному. Да, на первый взгляд кажется, что он оставил очень много. Но то, что Моисей оставил в Египте, то можно сравнить с тем, что Павел говорит: «Я все почитал за сор». Вот оно что. То есть то, что он оставил в Египте, это можно сравнить как сор, как ненужное. Так вот, хорошо, а вы тогда скажете: а как же понимать, книга «Исход», 2 глава, 14 стих, там написано: «Моисей испугался, когда узнал, что фараон узнал об этом деле». Давайте мы прочитаем, как здесь написано. 2 глава, книга «Исход», посмотрите, как здесь констатируется, 14 стих. «Когда на второй день он вышел, когда два израильтянина ссорились, один из них сказал: „Кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Не думаешь ли убить меня, как убил египтянина?“ Моисей испугался и сказал: „Верно, узнали об этом деле“». Об этом деле узнали. То есть речь не идет о том, что он говорит: „О, узнали, что я еврей“. Узнали об этом деле. Чего испугался Моисей? Что Моисей в страхе и трепете и в панике бежал, сломя голову, лишь бы сохранить свою жизнь? Да, Моисей знал, как велик царский гнев. Ему было это известно. Он уже далеко не юноша. Ему 40 лет. Так вот, здесь речь идет о ценностях. Там говорится: верно, Моисей узнал об этом деле, то, что он сделал. Моисей хорошо осознавал, что означает фраза «народ Божий». Это не религиозная фраза, просто в его уме отразилась. Почему? Потому что Моисей хорошо понимал и знал, Израиль – особый народ у Бога, народ, которому предназначена особая миссия самим Богом. Вот что он узнал. Это не философия, это не есть какие-то человеческие мудрствования. Израиль – избранный Богом народ для осуществления уникальнейшей миссии спасения грешного человека на этой грешной земле. А то, что Израиль в настоящее время находился в жалком, измученном состоянии, они были жалкие рабы, никакой значимости не имели. Единственное, что они делали, только кирпичи делали в Израиле, в этом, в Египте. Заметьте, положение Израиля абсолютно никакой значимости в очах Моисея не имело. Они были жалкими рабами. И однако же Моисей стал на их сторону. Лучше захотел страдать с народом Божьим. Кто это народ Божий? Народ, который пользовался особой привилегией. Они ничего не делали, они были только командующими, они господствовали, а египтяне были у них рабами. Наоборот, они были рабами в Египте в таком жалком состоянии. Они кушали возле котлов, сидели и ели даже не за столами, заметьте, даже не в домах. Они говорили, о, мы там сидели у котлов и там довольствовались пищей. Ну, то есть, как рабы. Так вот, для Моисея положение Израиля в обществе не играло никакой роли. Потому что понимание или осознание значимости, что значит народ Божий, положение в обществе абсолютно не имеет никакой значимости. То есть, если сравнить жизнь Израиля и жизнь египтян, не было никакого сравнения, потому что господа и рабы. Однако Моисей смог определить истинную ценность. И ценность была в египтян или в Израиле, дорогие мои. Ценность была в Израиле. Поэтому, если перевести на современный язык, Моисей смог определить истинную ценность. Поэтому самым искусственным ювелиром во всем мире был Моисей. Несмотря на самое ничтожное состояние Израиля, он смог увидеть их величайшую ценность, их значимость и то, к чему они были призваны. Он безошибочно определил, как он это смог, кто его научил. У него только одна мама, которая воспитывала, была. Опять-таки, 27 стих. «Верою Моисей». Вот что двигало Моисеем, вот что в действительности определяло ценность его мировоззрения. А то, что страдания, угнетение терпел Израиль в Египте, что за поношения обрушились на него, на Израиля? Посмотрите, он говорит, поношение Христово почел для себя большим богатством, нежели египетские сокровища. Что это за поношение, которое терпел Израиль в Египте? Апостол Павел говорит, что отношение египтян, вот такое отношение жестокое, порабощенное, это отношение называл он поношением Христовым. За 1500 лет Моисей смог рассмотреть оком веры, что это не просто так случайно совершилось. Ну, пришел Их праотец в Египет, Иаков со своими, все. Да, но умер тот фараон, теперь новый стал, он не знает, и все. Вот такое, понимаешь, случилось, и все. Теперь новый фараон, он жестокий, недолюбливает. Нет, Моисей смотрит гораздо глубже. Почему? Потому что он видит особую роль в жизни его народа и видит с другой стороны, что все силы мира этого, движимы сатанинскими инстинктами, они стараются убить этот народ. Почему? Потому что Христос от этого народа. И Моисей говорит, поношение Христово, он понял это. Это просто потрясающее. Поношение Христово. Вот почему на Израиль обрушились такие жестокие бедствия и гонения в Египте. Мы могли бы так подумать, если бы не Писание, мы так и не додумались бы. Мы думаем, ну, наверное, жестокость египтян. Нет. Это исполнение слов Господа Иисуса Христа, который через 1500 подтвердить верное понимание его раба Моисея. И он говорит так, «Меня гнали, и вас будут гнать». Все желающие жить благочестиво будут гонимы. Вот о чем говорит Священное Писание, дорогие мои. Моисей бросил вызов всем ценностям языческого Египта в то время. Это не просто бегство, сломя голову неизвестно куда, лишь бы убежать. Нет, это человек сделал сопоставление и лучше захотел страдать с кем? С народом Божьим. Это народ Божий? Да они в лохмотьях. Они жалкие рабы, это народ Божий. Да, они народ Божий, но ценность народа Божия не заключается во внешнем ихнем виде. Ценность народа Божия не заключается в том, что они будут пользоваться привилегированным положением или состоянием в этом грешном мире, а ценность народа Божия заключается его внутренним духовным естеством, к чему они предназначены. И потому, дорогие мои, ни один народ мира не располагает такими внушительными, неветшающими ценностями, какими обладал народ израильский. Поэтому, дорогие мои, нам сегодня нужно научиться, как Моисей все время, в свое время научился различать настоящие ценности от фальшивых ценностей. Нам нужно научиться, если у нас это не получается, нам нужно просить у Бога, чтобы Он помог нам. А может быть, все дело в нашей вере, в нашем недоверии, в нашем непослушании Богу. Отсюда той веры не может быть, отсюда и постоянные наши ошибки в том, что мы ошибаемся. Надо же, ошибся, так доверял этому человеку, а он оказался негодным. Нужно подумать о том, каковы ценности в нашей жизни? Может быть, мы приоритет даем не тому, что дает Бог. Второе, что здесь подчеркивает апостол Павел. Итак, первое, смотрите, первое, оказывается, верою Моисей оставил Египет. Второе, верою совершил он Пасху и пролитие крови. Итак, следующее проявление веры, отмеченное Священным Писанием. Конечно, на первый взгляд, когда читаешь поверхность, то думаешь, верой совершил он Пасху. Ну, а что особенно он сделал? Ведь Бог его вызвал, показал, сказал все. Это же не то, что Моисей сам учредил Пасху, это же не то, что Моисей там сам был в пустыне 40 лет, и он написал вот этот знаменательный труд, как нужно совершать Пасху, и потом принес сюда в Египет и научил этому Израиль делать. Так можно подумать, дорогие мои, да. Но не Моисей искупил Израиля абсолютно. Это сделал Бог. Хорошо, но в чем проявилась вера Моисея настолько, что даже Господь навеки отметил его веру в совершении Пасхи? Подумайте, дорогие. Что требовалось от Моисея? Первое, самое важное, самое главное. Что требовалось от Моисея, как от служителя Божия, как от посланника Божия, как от того, который должен был вести за собой народ? Что от него требовалось при совершении Пасхи? От него прежде всего требовалось понимание и осознание той значимости, которую Бог вкладывал как прообразное значение в Пасху. Что это означало? Представьте себе, если бы Моисей этому не верил, то какая разница, 14 дней хранится Агнец или 13? Да какая разница, там он хромает на одну ногу, или же он нормальный, или бельмо на одном глазу, или еще что-нибудь. И почему только Агнец однолетний, не двулетний? Вы замечаете, что какая ответственность легла на Моисея? И если бы Моисей не был глубоко верующим человеком, если бы Моисей не осознавал того, что Бог вкладывал именно в осознание празднования Пасхи, в жизни Израиля, это был торжественный праздник, это был великолепный праздник в Израиле, празднование Пасхи. Это был праздник, имеющий значимость действительности, который ни один праздник в Израиле не имел такой значимости, как имел праздник Пасхи. Что это означало, помните? Освобождение из Египта и все? Это означало, Агнец, закланный от начала создания мира, берет грех на себя, и в результате его страданий, в результате того, что он заклан был за нас, мы получили спасение. Вот что оказывается. И поэтому Моисею нужно было в точности ничего, насколько велика ответственность, в точности передавать народу Божьему то, что Господь повелевает. Помните, как Господь говорит: «И если кто из вас добавит что книге сей, или убавит, какое проклятие лежит на этом человеке?» Как возможно это исполнить? Каким путем? Кто мог это сделать? Иногда люди говорят: «О, а кто это может исполнить? Это невозможно». Нет, Бог никогда не дает того человеку, чего он не может исполнить. Поэтому Павел говорит: «Моисей исполнил». Как он исполнил? Верою совершил он Пасху. Вот почему оно дошло до нас без всякого изменения, но в том виде, в каком Бог повелел это сделать через Моисея, и он написал это. Да, конечно, Моисей глубоко верил в необходимость избавления Израиля. Он верил, потому что это был народ Божий, и даже поступил вначале очень опрометчиво, убил этого египтянина. Однако теперь он уверен в абсолютной безопасности. Почему? Агнец? Кровь на косяках, на перекладине. А чем занимаются семьи еврейские? Они вокруг Агнца, они празднуют, они ликуют, в ихних домах везде свет горит. А что несется с домов египтян? Ужасы, вопли. Почему? Потому что Моисей в точности передал для Израиля. Он сам был абсолютно уверен и смог убедить в этом и своих соотечественников. Так вот, представьте себе, если бы было не так, на Моисея лежала ответственность. И если бы Моисей что-то сделал неправильно, хотя бы одно из того, что Бог сказал, празднование Пасхи, что бы было бы? Это означало, что в Израиле множество мертвых первенцев, как и в Египте. Но Моисею удалось точно передать Божье повеление верою. Вот что отмечает нам Священное Писание. Так вот, можно сказать, а что здесь удивительно, опять, как я и в первом случае говорил. Он же не сам разработал эту схему спасения. Некоторые люди говорят, а что здесь такого? Это любой мог бы сделать. Правда? Так говорят люди неверующие. Хорошо, дорогие мои, любой мог бы сделать, да. Но разве сегодня мы не имеем от Бога прямых, ясных и конкретных повелений? Имеем. А почему так трудно с исполнением? Для Моисея не составляло, кажется, никакого труда. Почему? Потому что верою Моисей совершил Пасху. Так вот, оказывается, трудность в исполнении Божьих повелений заключается в непослушании этому слову. Почему? Потому что у нас нет абсолютной веры в то, что в действительности то, что Бог говорит, оно имеет самые серьезные последствия и в нашей жизни, и в жизни тех, кто нас окружает. Так что мы сегодня имеем самые ясные, самые конкретные повеления от Господа. И никто не может сказать о том, что он находится в каком-то заблуждении, непонимании. Так вот, дорогие, вот это и есть наша вера. Кто сегодня самым серьезным образом верит в существование Божьего гнева? Ну, в общем-то, мы верим, правда, что Бог гневается, да. Но это гневается на кого? Ну, вот там тем, кто там где-то воюет, там кто там ворует, кто там... Да, это гнев. Ну, на нас-то на что гневаться, на нас? Что мы плохого сделали? Десятую часть, помните, я говорю, даю десятую часть, дважды в неделю пощусь. Ну, чего Богу на меня гневаться? Никогда ничего плохого не сделал. Вот оно что. Какая серьезная проблема. Вот это и есть наша вера. Это одно, только единственное, что я привел пример. Я бы мог бы сейчас привести вам много примеров, которые Библия говорит ясно, четко и определенно, но человечество растворило его как-то, разбавило вот это Божье повеление. И уже когда начинаешь его интерпретировать в современном понимании христиан, то оно вроде бы уже не грех. Уже вроде бы ничего такого страшного нету в этом. Почему? Потому что разбавлены эти Божьи повеления, они разбавлены человеческими добавлениями, добавки и тому подобное. И потому, дорогие мои, это самое главное. Сегодня христианство потеряло Божий страх. Хотя Писание ясно, четко говорит о том, на кого Бог гневается и на кого Он может изливать все свои, всю ярость своего гнева. Нам нужно научиться у Моисея осознавать, насколько важно исполнение мельчайшей детали из того, что Бог повелевает нам в Священном Писании. до мельчайшей подробности. Как сказано о Ное, дважды сказано, Ной исполнил все, что Бог ему повелел. Абсолютно все. Помните, когда-то Саул вышел навстречу Самуилу и говорит, благословен ты у Бога, все выполнил то, что ты говорил. А все ли он выполнил? Нет. Разбавлено, понимаете, вот Божье повеление он разбавил своим человеческим, своей мудростью человеческую. И в результате потерял царство. Третье. Верою перешли они Черное, то есть Красное море. Наконец, Моисей поверил, что Израиль благополучно и без потерь перейдет Красное море. Для нас сегодня кажется, ну а что особенного? Они подошли, все, дорога свободная через море. Но это же не был туннель через Ла-Манш, где не видно ни воды, ничего. Вы можете себе представить, что вы подходите к морю, а сзади фараон гонится, спереди море, никуда нельзя уклониться. Какой ужас! Они восстали на Моисея, сразу же начали говорить, что ты нас сюда вывел? Бог говорит Моисею, что ты вопиешь, что у тебя в руке жезл? Ну, простри жезл. И что получилось? В течение ночи вдруг море расступилось. И это не просто, что оно обмельчало и воды не стало. Вдруг вам нужно идти, как вот здесь проход, и здесь стена, но эта стена не была из камня, а эта стена вода стоит. И это не был лед, не замерзшее, было бы холодно, мороз там и все, и оно замерзшее стоит, они идут во льду, ну, другое дело. А здесь они идут, смотрят, как же пойти туда? А вдруг оно, это же вода, жидкость стоит стеной. А вдруг оно, раз, никогда же жидкость в таком состоянии не стояла. И заметьте, и Моисей в первую очередь сам поверил. Верою перешли они. Моисей поверил, и он смог убедить свой народ. Да, им грозила неотвратимая опасность. Выхода не было, да? Все, смерть. И все-таки выход был какой? Вера. Вот оно выход, дорогие мои. Безвыходного положения нету у верующих людей. Почему? Потому что у них есть вера. А вера творит чудеса, дорогие мои. Вот оно что. Как он мог это сделать? А вот как? Он, как бы видя невидимого, был тверд. Вы можете себе представить, что Моисей, видя этот проход, он уже видел их там, на берегу, целыми невредимыми. Так вот, дорогие мои, от Моисея и от всех израильтян требовалось огромное мужество, чтобы шагнуть вот этот проход, где с той стороны стояла стеной вода. Это трудно, дорогие мои. Это нужно иметь глубочайшее мужество. Так вот, никогда подобного ничего никто даже не слышал на земле. Вот почему апостол Павел в послании к Коринфянам говорит, что и все они крестились в Моисея и в облаке. Вот оно что. То есть они шли туда, как на погребение. Что значит крещение? Крещение – погружение. Они погрузились туда. Во-первых, они погрузились как в Моисея, они погрузились в ту же веру, погрузились, которую имел и Моисей. Вот о чем говорит. Итак, опять, как и в предыдущем случае, вы можете сказать, при чем тут мужество? Бог повелел, вот они и пошли. Хорошо. Повеление это исходило от самого Бога, правильно? А что, разве трудно Моисею повиноваться Богу? Хорошо. А что, разве трудно сделать и повиноваться то, что Бог повелевает? Ну, например, Господь повелевает для Саула, иди 7 дней, жди, пока я не приду, и тогда я тебе скажу, что делать. Трудно? Полдня не дождался и сделал то, чего не должно делать. Вот как получается. Саул не дождался. Таких примеров много. В действительности то, что сделал Моисей, требовало огромной веры. И эта вера выразилась в мужестве, в послушании. Братья, дорогие сестры, всегда ли нам хватает мужества, чтобы исполнять Божьи повеления? Да, надо подумать нам. Можно опять-таки привести много-много повелений Господних. У нас не хватает мужества. Да, нас не хватает мужества. Хватило мужества у Ахава, чтобы противостоять Иезавели, когда ему так захотелось иметь эти виноградники на Уфея. У него не хватило мужества. Помните, Иов сказал, ты говоришь, как одна из неразумных. У него хватило мужества. Можно привести и другие примеры. Как часто нам не хватает мужества, чтобы быть теми людьми, кем мы должны быть на самом деле. И поэтому, кому дано право оценивать результаты наших действий, наших поступков? Как часто мы, глядя на того и другого человека, говорим, о, он крепко верующий человек. На другого мы смотрим и думаем, о, этот человек как неверующий. Милые мои, результатом или результаты наших действий и поступков только Бог оценивает. Притом Бог оценивает справедливо. И посмотрите, как оценил Бог действия Моисея в этих 3 случаях, как развивалась его вера, Бог оценил так, что в этом отношении его имя вошло навеки в канон Священного Писания. Да, мы читали эту 11 главу, казалось бы, посмотрите, ну что особенного? Авель верою, Енох верою, Авраам верою, Ной верою и так дальше. Что особенное? Их жизни ничего не угрожало. Вот ни Еноху, ни другим. Другое дело, родители Моисея, написано, не убоялись царского гнева, да, и не бросили его. И вдруг Моисей и его родители несопоставимо. Нам нужно научиться не сопоставлять, а доверять, как это сделали эти герои веры. В любых обстоятельствах жизни проявление веры оценивается Богом одинаково. И поэтому и Авель, и Енох, и Ной, они названы героями веры, хотя жили в самое, что ни есть, различное время. И эти же герои веры мы будем с вами дальше рассматривать, которые жили в ужасное время, которых испытывали поругание, которых побивали камнями, бросали в темницы, были перепиливаемы пилами, подвергаемы пытками. И, заметьте, и они тоже герои веры. Точно так же, как и те, которые жили, как и мы сейчас в стране, кто нас никто не гонит, никто не побивает камнями. Оказывается, в любом месте, где нас Господь поселяет, у нас есть возможность быть героями веры. Вот чему учит нас этот текст Священного Писания. Помолимся нашему Господу. Слава Ему за все. Аминь.